Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 по 13 стих. «Тысячи людей повторяют слова молитвы Господней, да приидет Царствие Твое!» И мы много раз произносили их. Но знаем ли мы, что они означают? Разве Царство Божие не пришло? Разве оно не внутри нас, как сказал Христос? О каком же пришествии Царства Божие просим мы в этой молитве всех молитв? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, что значит «Царствие Божие». Царствие Божие – это владычество Божие. Царствие Божие в этом смысле мы видим и в Ветхом Завете. Ветхозаветный Израиль был под владычеством Божьим, пока не захотел иметь земного царя. Это был печальный поворот в истории ветхозаветного народа Божия. Прочитаем об этом повороте в первой книге Царств, 8 глава, с 4 по 7 стих. «И собрались все старейшины Израиля, и пришли к Самуилу в Раму, и сказали ему: „Вот ты состарился, и сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов“. И не понравилось слово сие Самуилу, когда они сказали: „Дай нам царя, чтобы он судил нас“. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуилу: „Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтоб я не царствовал над ними“. Но когда цари Израиля вводили народ в идолопоклонство со всеми вытекающими из него грехами и моральным разложением, пророки призывали народ обратиться к живому Богу и признать Его владычество над собой. Во всех ветхозаветных пророчествах мы находим пророчество о царе Мессии, который будет царствовать, то есть владычествовать над своим народом. Из многих пророчеств о Царстве Божьем, о Царстве Мессии мы прочитаем два пророчества. Из книги пророка Михея, 4 глава, 7 стих. «И сделаю хромлющее остатком и далеко рассеянное сильным народом, и Господь будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до века». И второе пророчество из книги пророка Захарии, 9 глава, 9-10 стихи. «Ликуй от радости, тщерь Сиона, торжествуй, тщерь Иерусалима, се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. И он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». Царствие Божие не осуществлялось в Ветхом Завете. Не осуществилось даже в пределах одного только израильского народа, хотя в сердцах пророков и отдельных праведников оно сияло чудной красотой и божественным величием. Но пророчества напоминали все снова и снова о том, что Царствие Божие придет, и оно будет царством, то есть владычеством, Христа Мессии. Зная эти пророчества, ветхозаветный народ Божий в чаянии Царства Мессии взывал к Богу: «Да приидет Царствие Твое!» Пойдем теперь в пустыню Иудейскую на берега реки Иордан. Там рождается голос последнего ветхозаветного пророка Иоанна Крестителя. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное!» Евангелие от Матфея, 3 глава, 2 стих. И не только из уст Иоанна Крестителя прозвучали эти слова о приблизившемся Царстве Небесном. Они прозвучали и из уст Иисуса Христа, вышедшего на свое общественное служение. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря: что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 14-15 стихи. Из слов Иоанна Крестителя и Иисуса Христа мы видим очень ясно, что Царство Божие явилось с пришествием в мир Христа Мессии. Но как, где, в каком виде, кто были участники этого Царствия? Об этом Христос говорит ясно и определенно в Своей ночной беседе с Никодимом. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Если кто не родится от воды, то есть Слово Божие, и Духа, Духа Святого, не может войти в Царствие Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3-5 стихи. Далее он сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 стих. Тот, кто принимает Иисуса Христа и Его голгофскую жертву, получает рождение свыше и становится гражданином Царствия Божия. По словам Иисуса Христа, путь в Царствие Божие идет через веру в искупительную жертву Христа и рождение свыше через рождение от Слова Божия и Духа Святого. Таким образом, Царствие Божие есть не что иное, как владычество Иисуса Христа в возрожденном сердце, и участниками Его являются все возрожденные от Слова Божия и Духа Святого люди. Но если рождение свыше делает наши сердца носителями Царствия Божия, то о каком же приходе этого Царствия просим мы в молитве? «Отче наш». Говоря Господу: «Да приидет Царствие Твое», мы просим о более полном владычестве Христа в нашем сердце. Мы все знаем, сколько непослушания Господу в наших сердцах, сколько нарушений воли Божией в нашей жизни. Но мы все жаждем полного послушания воли нашего Господа и исполнения ее. Вот почему мы взываем к Господу: «Да приидет Царствие Твое! Да будешь Ты, Христос, полновластным владыкой моего сердца!» Ветхозаветный народ Божий, слыша благую весть о Царствии Божием, помышлял об освобождении от римского ига. Но Иисус Христос видел другое иго, порабощающее не только потомков Авраама, но и все другие народы и племена. Это грех. Христос видел, как люди завидуют, обижают и порабощают друг друга. Он видел, как они борются со злом, которое вне их, и как они бывают слепы в отношении зла, которое гнездится в их сердце. Господь учил, что возрождение человеческой семьи должно начаться с духовного возрождения каждого человека. Наступление Царствия Божия должно произойти в сердце каждого человека. Царствие Божие – это царство любви. Это все то, что мы называем высоким, чистым и прекрасным. Если дух бескорыстной любви и служения наполняет наши сердца, то Царство Божие поистине внутри нас. И все ли мы делаем со своей стороны, чтобы оно наступило и стало реальностью для нас? Все это прекрасное должно постоянно расти в нас. Об этом росте владычества Иисуса Христа в наших сердцах апостол Петр говорит: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая никогда не приткнетесь». Второе послание Петра, 1 глава, 10 стих. «И если Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе», Римлянам 14 глава, 17 стих, то все мы понимаем, что эти святые свойства Царствия Божия и праведность, и мир, и радость не только могут, но и должны возрастать в наших сердцах. Вот почему, нося в своих сердцах Царствие Божие, владычество Иисуса Христа, мы продолжаем говорить Господу: «Да приидет Царствие Твое». Но Иисус Христос учит нас молиться о пришествии Царствия Божия еще и потому, что пророчества Библии о новом небе и новой земле еще не исполнились. Прочитаем некоторые места из Слова Божия, которые говорят о новом небе и новой земле. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Вот Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на сердце, а вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю». Книга пророка Исаии, 11 глава, 9 стих, 2 послание Петра, 3 глава, 13 стих, книга пророка Исаии, 65 глава, 17 по 18 стихи. «Зная эти обетования, мы говорим Господу: „Да приидет Царствие Твое“, что означает: „Да придут новое небо и новая земля, на которых обитает правда“». Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 по 13 стихи. В ходе наших объяснений молитвы «Отче наш» мы подошли к прошению: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Попытаемся понять значение этого прошения. Если мы спросим современного культурного человека, что такое небо, он скажет: «Пространство, в котором движутся небесные тела». Ответ правильный. И такой ответ основан на знании естественных наук. Если спросить ребенка, что такое небо, он укажет на него пальцем со словами: «То, что наверху». Если же спросим христианина, что такое небо, он ответит: «Небо – это место пребывания Бога. Это неприступный свет, в котором обитает Бог. Лучезарная неприступность, где Бог пребывает сам с собой, как сказано в первом послании Тимофею, 6 глава, 16 стих. Небо – это вечное жилище, которое Бог нам приготовил». «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вместе с непослушанием первого человека и отступлением его от воли Божией в мир вошел грех, и как неизбежное его последствие в мире стала господствовать смерть. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Послание Римлянам, 5 глава, 12 стих. Сущность греха заключается в непослушании и нарушении воли Божией. Вот почему восстановление Царствия Божия на земле начинается с полного подчинения воле Божией. Прекрасным примером такого святого послушания из любви, а не из страха, является жизнь и служение нашего Спасителя и Господа Иисуса Христа, который смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Филиппийцам 2 глава 8 стих. «Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни». Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие. Послание Римлянам, 5 глава, 18-19 стихи. Грех не вошел в небеса, поэтому там царит полная гармония. Солнце, звезды и мириады светил – вся необъятная вселенная непрестанно исполняют волю Божию. И солнце, и луна повинуются Творцу. не только небеса, но и все воинство небесное с великой радостью служит Господу и исполняет Его волю. Кто же является исполнителем воли Божией на небе? Это, во-первых, мир ангелов и, во-вторых, торжествующая Церковь. Мы знаем, что богословы делят Церковь Христову на две части – на Церковь воинствующую и на Церковь торжествующую. Церковь воинствующая – это Церковь на земле, Церковь торжествующая – это Церковь на небе. И ангелы, и искупленные души на небесах исполняют волю Божию в совершенстве, настолько в совершенстве, что мы должны желать, чтобы она исполнялась в таком же совершенстве и на земле. Мы помним слова Христа об ангелах. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 18 глава, 10 стих. Что Христос хочет сказать нам этими словами? Он хочет сказать, что ангелы стоят перед лицом Божьим в ожидании Его повелений. Возьмем ли мы явление ангела священнику Захарии или явление ангела Деве Марии? Возьмем ли мы явление ангелов пастухам на полях Вифлеемских или явление ангела Христу в Гефсиманском саду? Возьмем ли мы явление ангелов женам-мироносицам или явление ангелов апостолам после вознесения Христа на горе Елеонской? Все снова и снова мы видим самое совершенное исполнение воли Божией на небе. Мы знаем, как два представителя торжествующей церкви, Моисей и Илия, явились Христу на горе Фаворе и говорили с Ним об исходе Его. Это событие тоже говорит об исполнении воли Божией на небе. Мы видим в Откровении Иоанна ангелов и 24 старца, то есть всю торжествующую церковь вокруг престола, перед лицом Божиим, готовых исполнять всю волю своего небесного Владыки. Откровение, 4 глава, 10 стих, 5 глава, 11-12 стихи. Обратим внимание, как 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено». Откровение, 4 глава, 11 стих. 24 старца – это и есть торжествующая церковь, исполняющая волю Божию в совершенстве. Совершенное исполнение воли Божией на небесах ангелами и торжествующей церковью зажигает наши сердца желанием видеть такое же исполнение воли Божией на земле. Мы будем горячее произносить слова «Да будет воля Твоя на земле», если будем чаще размышлять об удивительном исполнении воли Божией на небе. Говоря об исполнении воли Божией на земле, мы прежде всего обратим наш взор на Христа. Он учит нас стремиться постоянно к исполнению воли Божией. Он учит нас этому своим собственным примером, ибо вся жизнь Его на нашей земле – это искание воли Божией и постоянное исполнение ее. Иисус Христос говорит: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня. Не ищу Моей воли, но воле пославшего Меня Отца. Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 34 стих, 5 глава, 30 стих и 6 глава, 38 стих. И особенно замечательный пример послушания воли Отца Небесного дает нам Христос в Гефсиманском саду. Прочтем слова его молитвы в Гефсимании. «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Евангелие от Матфея, 26 глава, 42 стих. Словами «да будет воля Твоя» молился сам Иисус Христос. Такими же словами Он учит молиться и нас. Мы идем по стопам Иисуса Христа, и жажда исполнения воли Божией, которая переполняла сердце Его, должна наполнять и сердце каждого из нас, так как сущностью христианина является творение воли Божией. Здравыми христианами могут быть только христиане, исполняющие волю Божию. «Воля Божия есть освящение ваше» – первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Став на путь исполнения воли Божией, христианин призван простираться вперед, от веры в веру, от послушания к более совершенному послушанию. Чем ближе христианин к Богу, тем больше он чувствует свою греховность. Сознание своего недостоинства приводит христианина к желанию очиститься от всякой скверны, плоти и духа. Чем дольше мы живем на земле, тем больше мы убеждаемся, как далеки мы еще от полноты и совершенства. Никто из смертных не может довольствоваться достигнутым. Апостол Павел пишет: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Послание к Филиппийцам, 3 глава, с 13 по 14 стих. Иисус Христос говорит: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Матфея, 5 глава, 48 стих. Все болезни христиан, все их духовные недуги имеют своим источником нарушение воли Божией. О, если бы мы уяснили себе это! Членами Царствия Божия являются только исполнители воли Божией. Об этом очень ясно говорит Иисус Христос: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Существует два рода воли Божией. Воля Божия, выраженная в заповедях и повелениях, ее должны исполнять люди, и воля Божия, выраженная в планах Божьих, эти планы осуществляет сам Бог. Библия говорит о планах Божьих для всего человечества и о планах Божьих для каждого чада Божия. И все эти великие и малые планы Божии осуществляет Он сам. Чтобы творить волю Божию, нам надо знать ее. Вот почему Господь призывает нас познавать Его волю. Библия – это книга, в которой Бог открывает свою волю человечеству. Вот почему Иисус Христос говорит: «Исследуйте Писание» – Иоанна 5 глава, 39 стих. Для познания воли Божией необходимо познание Слова Божия. Незнание Слова Божия ведет к заблуждениям и к нарушениям воли Божией. Христос говорит иудеям: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией». Матфея, 22 глава, 29 стих. «Не зная Писаний» – такова наша христианская жизнь. Но если мы хотим, чтобы слова молитвы «Отче наш», «Да будет воля Твоя» не были пустым звуком в жизни нашей, то мы должны уподобиться христианам маленького городка Верия, о которых Библия говорит. «Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Книга Деяний, 17 глава, 11 стих. «Разбирая Писание» – вот что необходимо для познания воли Божией. «Не зная Писаний» и «разбирая Писание» – вот две категории христиан в отношении Слова Божия. Какой категории принадлежим мы? будем познавать волю Божию через познание Слова Божия. Да поможет в этом нам Господь». Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 по 13 стих. Каждое слово молитвы Господней исполнено безграничной глубины и премудрости. Глубочайшее смирение сочетается в ней с великим словословием и святым дерзновением. Эта молитва является великим примером молитвы для всех христиан всех веков. Во второй части молитвы Господней мы как бы спускаемся с небесных высот на нашу землю. Каждое из трех первых прошений поднимало нас все выше и выше к небесному престолу. Это же прошение о хлебе насущном касается наших земных нужд во всем их многообразии. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день!» В Евангелии от Луки, 11 глава, 3 стих, эта просьба звучит так. «Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день!» После трех первых просьб о том, чтобы светилось имя Божие, чтобы пришло Царствие Божие и чтобы воля Божия исполнялась на земле, как на небе, и вдруг такая незначительная просьба, просьба о насущном хлебе. Вот почему есть толкователи молитвы «Отче наш», которые никак не хотят допустить, что Христос учит нас молиться о такой нужде, как насущный хлеб, и притом в количестве только на один день. Эти толкователи говорят, что Христос учит нас молиться не о физическом хлебе, а о хлебе духовном, о пище для души. Но мы с полным правом можем просить у нашего Господа насущного хлеба, и телесного, и духовного, ибо мы нуждаемся и в том, и в другом хлебе. В центре молитвы Господней стоит человек со всеми его духовными и физическими нуждами. Ничто не сокрыто от любящего взора Отца нашего Небесного. Он заботится не только о человеке, венце творения, но и о всей твари поднебесной, вплоть до маленькой птички. В Псалме 144, стих 15, написано: «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время». О чем больше всего заботится человек на земле, как не о хлебе насущном? У многих эта забота является единственной и главной, ибо о хлебе духовном многие ничего не знают. Вот почему искушение хлебом было одним из первых искушений нашего Господа Иисуса Христа. Старая как мир забота о хлебе насущном всегда была присуща человеку. Лишить человека хлеба – значит лишить его всего. Голодного человека в пустыне не спасут никакие богатства, а только насущный хлеб. Хлеб есть дар Божий. Он является самым необходимым в жизни каждого человека, кто бы он ни был. Под хлебом насущным, говорит Лютер, мы подразумеваем не только то, что мы питаемся, но и все остальное, без чего мы не мыслим наше земное существование, еда и питье, одежда и обувь, кровь и здоровье и многое-многое другое. Молясь о хлебе насущном, мы выражаем нашу полную зависимость от Бога, глубоко сознавая, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Святов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Послание Иакова, 1 глава, 17 стих. Ведь то усердие, которое проявляет земледелец на поле, составляет только незначительную долю того процесса роста и созревания плодов. Этот великий труд совершает наш Творец и Создатель. Он дает семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Да, хлеб насущный дает нам Отец Небесный. Слова «дай нам» также говорят о том, что мы должны молиться не только о себе, но и о других. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, пишет апостол Павел в послании к филиппийцам, 2 глава, 4 стих. Это также означает, что мы должны не только молиться о ближних, но и оказывать им всяческую помощь. В день Великого Суда Господь скажет тем, которые по правую сторону Его: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Евангелие от Матфея, 25 глава, с 34 по 35 стихи. Вот мерило, которое дал Господь для оценки поступков людей и их духовного состояния. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день» – наглядный пример великой заботы Господа о каждом дне своего народа нам дан еще в древности, когда ветхозаветный народ Божий собирал в пустыне манны столько, сколько он мог съесть за один день. Примечательно, что манну собирали до восхода солнца. Накануне субботнего дня манну собирали в двойном количестве. Если же оставляли ее до утра, то в ней заводились черви, и она становилась негодной для пищи. Казалось бы, что такое один единственный день в жизни человека? Но не состоит ли вся наша жизнь из ряда отдельных дней? Недаром в молитве Моисея, человека Божия, говорится: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Псалом 89, стих 12. Господь хочет, чтобы мы были свободны от забот о завтрашнем дне. Рассказывают о благочестивом муже Франке, который испытывал большие затруднения при строении дома для сирот. Молясь молитвой Господней, он особенно выделял слова «на сей день». Как-то раз вечером управляющий сказал ему: «У нас совершенно нет больше денег». «Я рад слышать это от тебя», — ответил ему Франк. «Это верный признак того, что наступил час, когда Господь сам хочет оказать нам свою помощь». На следующий день он получил перевод на необходимую сумму. Разумеется, это не означает, что мы вообще ни о чем не должны заботиться. Напротив, Библия говорит: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Первое послание Тимофею, 5 глава, 8 стих. Тело наше – это замечательный инструмент, которым пользуется душа, как пользуется музыкант своим музыкальным инструментом. И чтобы этот инструмент мог выполнять свою задачу, ему необходимо питание. Каждый инструмент требует хорошего за ним ухода, и наше тело, чтобы быть здоровым, требует ухода за ним и в первую очередь требует нормального питания. Величайшее значение в нашей жизни имеет здоровье. Здоровье является необходимым условием для нашего труда, как для блага общества, так и для Царствия Божия. Оно является источником радости, бодрости и хорошего настроения. Здоровье помогает преодолевать все трудности жизни. Оно экономит нам материальные средства. Болезнь требует лишних расходов. Здоровье помогает нам быть независимым от людей. Здоровье продлевает нашу жизнь. Болезнь, наоборот, сокращает ее. Вот почему надо заботиться о своем телесном здоровье. А питание имеет для нашего телесного здоровья величайшее значение. Вот почему в молитве «Отче наш» есть просьба о насущном хлебе, просьба о питании для нашего тела. Но в эту просьбу входит и просьба обо всем, что необходимо для нашего здоровья. В отношении питания нашего тела мы должны знать одну очень важную истину, а именно: недостаточно иметь пищу, надо еще уметь питаться ею. От несоблюдения режима питания происходит не меньше болезней, чем от недоедания. Прося Бога о насущном хлебе для нашего тела, будем помнить, что нам нужен и духовный хлеб, хлеб для наших душ. Духовным хлебом является Слово Божие. Так говорит Иисус Христос: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. Этими словами Христос учит нас смотреть на Библию как на хлеб духовный, как на пищу для наших душ. Недостаточно иметь Слово Божие, надо питаться им. Наш духовный рост зависит от того, как мы питаемся Словом Божьим. Слово Божие – это такая духовная пища, которая может из духовных младенцев сделать духовных богатырей. Мы все должны стремиться к тому, чтобы из духовных младенцев превратиться в духовных богатырей. Как же нам питаться Словом Божиим? Прежде всего, нам надо научиться питаться самостоятельно. Мы знаем, что до известного возраста мы не питались самостоятельно, нас питали с ложечки. Но как было бы странно, если бы мы теперь, в нашем возрасте, захотели питаться с ложечки. А между тем есть много христиан, которые всю жизнь питаются духовно с ложечки, то есть той духовной пищей, которую они получают на богослужениях от проповедников. Евнух царицы Эфиопской, сидя на своей колеснице вместе с проповедником Евангелия Филиппом, получил от этого благовестника хорошую духовную пищу. Но вот Филиппа не стало, и Евнух остался один, без наставника. Но у него был духовный хлеб, книга пророка Исаии, и ему предстояло научиться питаться самостоятельно. Что значит питаться самостоятельно? Это значит читать Библию или Евангелие самостоятельно, наедине с Господом, читать с молитвой, помня, что лучшим наставником является Дух Святой, о котором Иисус Христос говорит: «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Иоанна 16, глава 13 стих. Наставник каждого из нас, христиан, – Дух Святой. Для питания имеет большое значение регулярность. Есть верующие, которые читают Слово Божие нерегулярно, лишь время от времени. Питать свою душу необходимо ежедневно, как ежедневно мы питаем свое тело. В нерегулярном питании нашего внутреннего человека кроется наша духовная слабость. Ежедневное подкрепление Словом Божиим всего внутреннего человека является священной обязанностью каждого христианина и каждой христианки. Многие христиане читают Слово Божие хаотически, то есть без всякого порядка. Надо приучить себя читать Слово Божие систематически, то есть в каком-то определенном порядке. Самым лучшим порядком при чтении Библии является чтение главы за главой и книга за книгой. Такое чтение Слова Божия и будет систематическим чтением. Но кроме такого чтения может быть чтение в свободную минуту одного, двух или трех стихов, которые могут оказаться прекрасным подкреплением для наших душ. Как часто подкрепляли нас такие короткие слова Евангелия, как «Не бойся, только веруй» или «Взирай на Иисуса». И, наконец, мы должны знать, что в Слове Божьем есть места особенно питательные. Это места, которые относятся к Иисусу Христу. Христос говорит о себе: «Я есмь хлеб жизни» – Иоанна 6, глава 35 стих. Вот почему Слово Божие является духовным хлебом, потому что оно полно Христа, хлеба жизни. И если мы будем питать себя хлебом жизни, Иисусом Христом, тогда наша христианская жизнь будет полна здоровья и силы. Вот что означает просьба: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 по 13 стих. Иисус Христос не только Спаситель, но и Великий Учитель. Его чудное учение охватывает все стороны нашей жизни. Совершая свое великое служение на земле, Христос учил людей смирению, послушанию, долготерпению, чистоте помыслов, всему доброму и светлому. При этом на первое место он ставил любовь и прощение. Об этом свидетельствует также молитва Господня. Иисус Христос не только учил людей любить и прощать, но и сам бесконечно прощал и любил. Имя Иуда известно всему миру. Еще никто из живущих на земле не сказал о нем ни одного доброго слова, и только один Иисус Христос, обращаясь к нему, назвал его другом. «Друг, для чего ты пришел?» Матфея, 26 глава, 50 стих. Эти слова были сказаны с чувством великой жалости и любви к Иуде, ибо на устах нашего Господа никогда не было лести. А какая бездна любви и прощения была явлена нашим Спасителем на Голгофском кресте! Его 7 слов со креста — это 7 неугасимых факелов, освещающих нам путь в небесный Ханаан. Первый и самый яркий из них — это молитва о распинавших его. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают!» Луки, 23 глава, 34 стих. Всего несколько слов. Но кто постигнет и измерит всю их глубину и высоту? Прощая другим, мы прежде всего должны помнить, что нам очень много прощено Господом. «Все мы много согрешаем», — пишет апостол Иаков. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». В Евангелии Луки, 11 глава, 4 стих, вместо слов «долги» стоит слово «грехи». «Прости нам грехи наши». Прежде всего, мы должны уяснить себе, что значит долг и что значит грех. Все, что существует в мире, имеет свою историю. Грех также имеет свою историю. Где начало греха? В Эдемском саду. Кто совершил первый грех? Ева, а потом Адам. В чем заключался первый грех? В непослушании Богу. Многие улыбаются, говоря о самом первом грехе на земле, грехе Евы. «Подумаешь, — говорят люди, — какой грех? Съела плод от запрещенного дерева». Дело не в плоде и не в дереве, а в заповеди Божией, которую нарушили первые люди на земле. Первый грех на земле объясняет нам всю сущность греха вообще. В чем же сущность греха? В непослушании Богу. Любой грех есть непослушание Богу, нарушение Его заповеди. Вот почему грех является долгом перед Богом, и вот почему мы все являемся должниками перед Богом. Долг – это нечто весьма серьезное. Даже один единственный долг может лишить нас покоя. Нет такой силы на земле, которая могла бы сделать долг несуществующим. Долг чрезвычайно живуч. Проходят годы, и нам кажется, что наш долг уже предан забвению, но это не так. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. Матфея, 25 глава, 19 стих. Только легкомысленный должник может до поры до времени почивать в беспечности. А как обстоит дело с нашим великим долгом перед Отцом нашим Небесным? Можем ли мы похвалиться бескорыстным служением Ему и ближним нашим? Нам остается лишь смиренно сказать: «Господи, у нас на лицах стыд, потому что мы согрешили пред Тобою, а у Господа Бога нашего милосердие и прощение». Даниила, 9 глава, 8-9 стихи. Евангелие учит, что всякая неправда есть грех. 1 Иоанна, 5 глава, 17 стих. И еще. «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Иакова, 4 глава, 17 стих. Господь говорит, что «ненавидящий брата своего есть человекоубийца». 1 Иоанна, 3 глава, 15 стих. Не посетить больного, не откликнуться на призыв о помощи, не проявить любви и сочувствия к ближнему – все это является грехом. Но подчас мы, к сожалению, не чувствуем даже угрызений совести. Сколько таких грехов накапливается за день, за месяц, за год? Из капли образуются моря, из песчинок – целые материки. Всего только капли и песчинки. Мы все должны быть послушными Богу, послушными Его словам, Его заповедям, но мы бываем и непослушны, значит, на нас ложится долг непослушания. Прося Господа, чтобы Он простил нам долги наши, мы просим о прощении наших долгов непослушания. Все наши долги перед Богом, все наши грехи, от первого, который мы совершили, и до последнего, который мы совершим, делятся на две категории. На грехи, соделанные до нашего обращения ко Христу, и на грехи, которые мы совершаем после обращения. Был день в жизни каждого из нас, когда мы со всеми грехами, соделанными до нашего обращения к Господу, пришли к подножию Голгофского креста и попросили нашего Спасителя омыть нас кровью Своею и сделать наше черное сердце белее снега. Мы не могли в нашей молитве покаяния перечислить всех наших грехов. Их было как песку на берегу морском. Мы могли только повторить слова псалмопевца Давида. «Омой меня, и буду белее снега» – Псалом 50, 9 стих. «Омой меня всего, с головы до ног, ибо я весь покрыт проказою греха». Так просили мы. И Иисус Христос омыл, простив весь наш великий грех. В доме Симона Фарисея Иисус Христос сказал притчу о двух должниках. У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Луки, 7 глава, 41-42 стихи. Этой притчей Христос говорит нам о неодинаковых долгах людей перед Богом. Долг Симона Фарисея был один. Долг Марии Магдалины, пробравшейся в его дом, был другой. Долг учителя Израилева Никодима был один. Долг разбойника, прощенный Христом на Голгофе, был другой. Но главное, о чем Христос говорит в своей притче о двух должниках, это то, что Бог прощает всякий долг, если грешник искренне взывает к нему о прощении. Но есть грехи, совершаемые нами после обращения и возрождения. Это наше повседневное непослушание Богу и наши повседневные прегрешения пред Господом. И здесь есть две категории наших повседневных прегрешений. Одна категория – это наши случайные проступки, которые мы совершаем, не желая их совершать. Другая категория – это сознательный грех. Грех – все снова и снова повторяемый нами. Например, можно ежедневно говорить заведомую ложь, можно ежедневно оскорблять наших ближних, можно ежедневно закрывать свое сердце от нужд окружающих нас людей, можно ежедневно проявлять свой отвратительный характер и причинять им ежедневную боль нашим домочадцам. Иисус Христос учит нас молиться. «И прости нам долги наши». Какие долги? Случайные проступки, которые мы оплакиваем, но несознательно изо дня в день повторяемые грехи. Пока мы их не оплачем, они лежат на нас непрощенным долгом и неснятым бременем. Для нежелательных нам прегрешений наших есть милость Божия, есть прощение Божие, есть безграничное милосердие Христа Спасителя нашего. Но для сознательного, лелеемого нами греха существует только один путь – оставление его, никакой сделки с ним, ни малейшего компромисса. Повеление Божие гласит ясно и определенно: «Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Исаия 1 глава, 16 стих. Не будем откладывать примирение с Богом после каждого нашего прегрешения. Будем тут же с нашим долгом обращаться к Господу, чтобы Он не тяготил нашей совести. Поэтому слово «прости», направленное к Господу, может в течение дня многократно исходить из наших уст. Любовь Божия всегда открыта для нас, и мы можем в любой час и минуту обратиться к Нему за прощением. Но нельзя пройти мимо слов молитвы «Отче наш», как и мы прощаем должникам нашим. Кто эти должники наши? Это люди, которые причиняли и продолжают причинять нам зло. Это члены наших семейств, соседи и наши недруги по работе. В молитве «Отче наш» указан верный путь к превращению наших недругов в друзей. Это путь прощения. Как и мы прощаем должникам нашим. Но прощаем ли мы? И до каких пор мы должны прощать? С таким вопросом обратился однажды апостол Петр ко Христу. «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до семи, но до семижды семидесяти раз». Матфея, 18 глава, 21-22 стихи. То есть мы должны прощать так, как прощает нас Господь. Ведь что ни шаг, то согрешение пред Богом у каждого из нас. И что было бы с нами, если бы Господь прощал нас только до семи раз? Но Его прощению нет предела. Пусть не будет предела и нашему прощению людям, согрешающим против нас.